Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. И вирус идет своим путем. Эпидемия развивается в России не так, как в других странах. Об этом заявил вирусолог, сотрудник Центра имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов. По его наблюдениям, в тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже. По мнению ученого, нынешний рост числа заболеваний связан с развитием первой волны. С нами сейчас на прямой связи врач, научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор телеграм-канала и инстаграм-аккаунта доктор Павлова, Зухра Павлова. Зухра Шариповна, здравствуйте.
Доброе утро, Никита. Доброе утро, коллеги и слушатели.
Зухра Шариповна, вирусолог, вот конкретно Феликс Ершов, заявил о необычности распространения коронавируса в России, о том, что инфекция, она распределялась неравномерно. Но ведь так происходило и в других странах, не так ли? И прежде всего страдали большие города, агломерации, где очень высокая плотность населения.
Да, так и есть. Я, честно говоря, не совсем поняла, в чем особенность. Действительно, на первом месте у нас Москва, Санкт-Петербург.
Но что у нас регионы очень сильно отставали. Как вы помните, в Москве уже бушевал коронавирус, а, к примеру, на Чукотке его вообще еще не было. Наверное, в этом.
Да, но, так и есть. Чукотка и сейчас замыкает. Она на самом последнем месте по количеству заболевших и летальных случаев. Так все и есть. Может быть, это связано в том числе и с климатическими особенностями, да, что никак нельзя исключать. Вполне возможно. Но вот если смотреть на другие страны, то не всегда можно провести параллель. Ну, там, где холодно или там, где жарко, ну, не всегда такая прямая зависимость. Но, скорее всего, как-то все-таки природные климатические условия влияют на контагиозность, на вирулентность, ну, то есть на то, как, насколько вирус выраженно опасен и насколько он быстро распространяется.
Я подумал, что, наверное...
Алло.
Да, здравствуйте. Вы с нами? Слышно меня?
Алло.
Зухра Шариповна.
Да, а Никита, что ты со связью?
Да, но я вас слышу, вы
Алло.
Меня слышите. Видимо, нам придется перезвонить Зухре Шариповне, потому что меня не слышно, поэтому я не смогу задать следующий вопрос, он уйдет в пустоту. Я напоминаю, что мы... беседуем с врачом, научным сотрудником факультета фундаментальной медицины МГУ, автором телеграм-канала и инстаграм-канала доктор Павлова. Зухра
Это
Павлова. Да, на связи. Отлично. Зухра Шариповна, я свои предположения пытался высказать по поводу больших, огромных расстояний в России и, наверное, не такого активного отсутствие такого активного внутреннего перемещения, как в тех же европейских странах, где, как мы знаем, люди бывают, работают даже в соседних странах. Но там расстояния, конечно, не те. Может быть, вот это еще сыграло свою роль в распространении коронавируса?
Ну, в том числе, и это, я считаю, такие факты достаточно убедительные, к которым, надо прислушаться, да. Поддерживаю вас в этом, в том числе.
Угу. Смотрите, мы уже в последние дни получаем новости из Европы, что в каких-то странах фиксируют вторую волну. Ну, во всяком случае, Чехия и Австрия на официальном уровне это заявили. Во Франции, к примеру, в Испании можно это по цифрам отследить. Что касается России... Вот мы до сих пор так и не понимаем, находимся мы в первой волне, так мы в ней и останемся, и она рано или поздно сойдет на нет. Или так или иначе нам нужно тоже готовиться к сценарию, с которым сейчас столкнулись некоторые европейские страны.
Израиль вообще объявил всеобщий карантин на какое-то там время, по-моему, на 2 недели, и все опять самоизолировались. Да, в европейских странах идет прирост, но такой же прирост идет и у нас. Может быть, он менее выраженный, да, менее такой большой, цифра меньше, но абсолютно точно, что в течение последних 5 дней повышается количество заболевших. И опять же, лидируют вот те города, которые я назвала, да, Москва и Санкт-Петербург на первом и втором месте. Опять же, сказывается та самая скученность, опять же, люди, вернувшиеся с южных областей, ну, прежде всего нашей страны, да, потому что сложно было куда-то уезжать, но была и Турция, где высокий уровень заболеваемости. И это все следствие, вот прошло 2 недели после того, как начался учебный год, и количество заболевших стало расти. Мое стойкое убеждение, что если можно будет оставаться вот на этих примерных значениях, то никакого карантина не введут. Но, насколько я знаю, предыдущий карантин привел к таким серьезным экономическим упадкам, упадку к такому экономическому, что второй раз пережить это будет достаточно сложно. Здесь есть кое-какие положительные вещи. Во-первых, мы знаем, что это теперь такое, да, и мы знаем, как с этим эффективно бороться. Мало того, у большинства людей есть определенные, скажем так, навыки, да, относительно гигиены, относительно безопасности, и даже того, что нужно предпринимать, и на что надо обращать внимание. Люди более насторожены, и меньше будет ситуаций, когда они будут оказываться в учреждениях медицинских, в таких запущенных уже стадиях поздних. Поэтому, на мой взгляд, в этот раз справиться будет проще, и, возможно, действительно без карантина можно будет обойтись, если, конечно, это будет возможно. Если уровень заболеваемости будет каким-то очень высоким, ну, вряд ли кто-то будет рисковать огромным количеством жизней людей. Я думаю, что правительство предпримет все возможное и невозможное. Вот у меня вот такое впечатление по поводу происходящего.
Среди причин роста выявляемых случаев COVID-19 в оперативном штабе называют еще и наращивание количества тестов.
Угу.
Вот этот фактор, насколько он значим?
Ну, в том числе, да, все стало более доступно. Ну, хотя, вы знаете, я позавчера пыталась сдать тест в ближайшей лаборатории, одной из самых распространенных, и выяснилось, что они делают только тесты на антитела. Это было так удивительно, мне казалось, что, ну, просто это одна из самых распространенных такая сеть. И оказывается...
Это платная клиника, да?
Конечно, платно. Я просто шла мимо, решила посмотреть. Мне показалось, что может быть. Вот.
А вы хотели сделать ПЦР-тест, да? Или как он правильно
называется? Да. Я хотела сделать мазок. Причем я однажды уже так делала. И несмотря на то, что я пыталась медсестру убедить, что мазок из зева менее информативен, чем мазок из носа, мне категорически отказали в этом, сказали, что инструкция и все тут. Вот, ну, иногда действительно легче согласиться, чем спорить. А позавчера я зашла, мне сказали, что только на антитела. И ближайшая лаборатория была достаточно далеко, и я уже, мне просто не нашлось на это время. Поэтому доступность, да, но не всегда. Поэтому прежде чем идти в какую-то лабораторию, вот у меня было полное убеждение, что... Вот я зайду и тут же все это сдам. Нет, не в каждой лаборатории у вас возьмут тест на ПЦР, то есть на наличие вируса. Вот чаще предлагают на антитела.
Так, я обязан здесь уточнить, почему вас не удовлетворил тест на антитела. Разница в цене, ведь он тоже показывает наличие коронавируса.
Да, он показывает, во-первых, антитела должны появиться через какое-то время, а если у меня только-только появилось ощущение, что, возможно, я заболела, да, то есть никаких антител еще не будет. И это будет, ну, что называется, для меня ложно-отрицательный тест, то есть я буду думать в полной уверенности, что я не заболела, а, возможно, я заболела. Просто антитела еще не выработались. Мало того, антитела могут вообще не выработаться, даже при наличии заболевания. Никакие, ни нейтрализующие, ни связующие, и такое тоже есть. Уже известно, что у ряда пациентов, их немало, не вырабатываются антитела. И человек, если он не сдал на начальной стадии заболевания мазок, то и не получил положительного теста, он будет считаться неболевшим. На самом деле он мог болеть.
А насколько вот на данный момент, на сентябрь, на середину сентября 2020 года, тест именно, который делается мазком из зева или же
из зева.
Из носа, да. Насколько он достоверен?
Да. Ага. Ну, вот смотрите, все зависит от многих факторов. Во-первых, от того, как провели этот забор этого материала, то есть человеческий фактор. Может быть, совершенно некачественно это было сделано, и поэтому будет ложноотрицательный. Сами по себе тесты, у них достоверность от 30 до 90%. От того, где взяли этот мазок, в зеве или в носовой полости, около 68%, вероятность, что попадет материал, а в зеве около 30%. Поэтому так много факторов в этом во всем, что не всегда тест виноват и не всегда человек виноват.
Угу. Что касается мер безопасности, да, предосторожности, да. Вот опять же, накануне в оперштабе по Москве, во всяком случае, констатировали, что выросла очень сильно, там разница в несколько миллионов, проходимость пассажиропотока в общественном транспорте, то есть жизнь возвращается на круги своя. Насколько эффективно при таком, например, пассажиропотоке, при таких скоплениях людей ношение масок и вот прочие меры, которые нас просят соблюдать?
Ну, что касается перчаток и масок для людей не болеющих, то это прежде всего, скажем так, исключение или сведение к минимуму вероятность того, что человек будет трогать свое лицо, касаться губ, глаз там, и так далее. Да? Что касается людей болеющих, то это возможность барьерной такой защиты от распространения биологического материала. То есть человек чихнул, и на большое количество там, метров распространяется слюна. Да? Такая мелкодисперсная, ее, может быть, и не всегда и видно, но вместе с ней распространяется и вирус. То есть тут вот такие меры. Понятно, мы понимаем, что вирус легко проникает через такой барьер, как маска, но вот биологические секреты остаются на внутренней поверхности, если человек чихнул, кашлянул, там, ну и разговаривая, это тоже все возможно. То есть вот никто никого не пытается обманывать, мы понимаем, что если человек ходит в маске, это не исключает заболеваемость, но это исключает или сводит к минимуму возможность прикасаться к своему лицу и тем самым оставлять на этой коже, на поверхности, или тем более, если человек там как-то коснулся губ, исключает вот такую вероятность заражения. Ну, уменьшает ее, скажем так.
Угу. Ну и в данном случае, когда настолько выросло, да, число активно перемещающихся внутри городов людей, да, многие перестали сидеть дома, уже вышли на работу, насколько тебя обезопасит маска, если ты так или иначе не сможешь соблюсти социальную дистанцию? То есть если ты в метре или даже меньше от человека, но при этом вы оба в масках. Это лучше, чем ничего?
Ну, это вот именно что лучше, чем ничего. Я была в пятницу в час пик в метро, ну, там вот как селедки в бочке, что называется, да, все были в таком близком контакте друг к другу, в вагоне, да и даже на самой станции, что понятно, вот это никак не исключает заражение, это то, я не буду повторяться, да, одних защищает неболеющих просто от заражения самого себя прикосновением рук, и больные люди, если они заболели, они просто меньше распространяют эту инфекцию. И все. Больше здесь ничего такого нет. Поры, люди, я замечаю, что люди, выходя из метро, многие пользуются этими средствами, антисептиками, подставляя руки в специальные эти устройства. Ну, что тоже хорошо. Ну, то есть какая-то настороженность по этому поводу есть. Вряд ли кто-то ходит и стремится заболеть, поэтому всех то, что могут, то и делают. Я всем говорю, если есть возможность пройти станцию пешком, да, там вам только одну или две станции проехать, если есть возможность, входите пешком, со всех сторон хорошо, свежий воздух, ну, по возможности, свежий, если вы не идете вдоль трассы. И самое главное, вот это вот меньше контактов. Ну и физическая активность – это всегда поддержка иммунной системы, а ведь большая часть людей, столкнувшись с коронавирусной инфекцией, переносит это состояние почти бессимптомно. То есть человек заболел, но он даже этого не почувствовал. Иммунная система справилась, и тем самым она стала крепче. Она столкнулась с новой инфекцией, она получила эту информацию и так далее и тому подобное. Вот. Но если этого не избежать, то, конечно, одевайте эту маску хотя бы для того, чтобы просто не трогать собственное лицо. Это происходит незаметно, и это неосознанно, но вот когда на поверхности есть маска лица и еще и очки, так совсем хорошо. Обычные солнцезащитные, да.
Спасибо, спасибо за комментарии вам, Зухра Шариповна. Зухра Павлова, врач, научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор телеграм-канала и инстаграм-аккаунта доктор Павлова, была с нами на прямой связи.